продолжении изучения систематического богословия мы поговорим о церкви. Мы рассмотрим экклесиологию как одно из ключевых учений христианского богословия. Этой теме очень мало уделялось внимания на протяжении истории христианства. Как мы вспомним, первые века, например, 4-5, церковь размышляла о Троице и о личности и божественности Иисуса Христа. Несколько веков церковь обсуждала вопрос Троицы и природы Сына. Затем, наверное, начиная с 19 века, христианство начало больше обращать внимание и задумываться о том, что такое церковь и что делает церковь церковью. С темой экклесиологии связан целый ряд проблем. Часто по церковью понимают совершенно не те вещи, которые подразумевает церковь. И часто это связано с тем, что под церковью подразумевают какое-то сооружение, какой-то архитектурный памятник. Кроме того, церковью часто называют какую-то конкретную общину, например, Первая Баптистская Церковь. Также церковью могут называть деноминацию, что угодно, но под всеми этими значениями мы иногда теряем истинную суть церкви. Мы иногда не понимаем основополагающую природу церкви. Поэтому для того, чтобы начать правильно разговор о церкви, мы поговорим в первую очередь о терминах. Мы рассмотрим, что в Библии имелось в виду под церковью, какие слова употребляются по отношению к церкви, описывающие ее природу, функцию и так далее. Также мы посмотрим на то, как церковь понимается сегодня, и что должно характеризовать церковь, что делает церковь церковью. В первую очередь мы обратим внимание на греческий термин, который описывает церковь. Павел использует его для того, чтобы фактически описать собрание христиан. Это термин «экклесия». Обратите внимание, как Павел описывает церковь. Или как Павел употребляет этот термин по отношению к церкви. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Это первое послание Коринфянам, 14 глава. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Павел говорит о церкви, как о конкретной общине, как о собрании верующих людей. Кроме того, в Новом Завете это слово «экклесия» употребляется также и к светским собраниям, которые проводились часто в греческом мире. Например, в книге «Деяния святых апостолов» говорится об одном из таких политических собраний. Деяния, 19 глава. «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». Речь идет о собрании, собранном по какому-то политическому вопросу. Это говорит о том, что греческий термин «экклесия» был взят из греческой культуры, который использовался в обиходе людей очень широко. Когда Христос использует слово «экклесия» или другие авторы Нового Завета, то они определенно имели в виду идею, взятую из Ветхого Завета, идею общины. Как мы знаем из Пятикнижья, израильский народ впервые начал называться собранием, когда он находился у горы Синай и был готов получить закон Божий через Моисея. Именно в тот момент народ израильский называется собранием. Это особый случай или особое собрание людей, которые вступали в завет с Богом. Тогда Бог намеревался заключить завет со своим народом. Когда Христос упоминает о церкви, и когда Павел пишет о церкви, то они определенно имели в виду именно вот эту вот идею, которая уходит корнями далеко в Ветхий Завет, когда Бог вступал в отношения с народом. Церковь идея церкви является продолжением той идеи народа Божьего, которая описана еще в Пятикнижье. Когда Павел говорит о церкви, то он имеет в виду о особом собрании, собранном во имя Иисуса Христа. Этот термин и употребление этого термина, как мы увидели, показывает нам две вещи. Первое – это преемственность между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Эта идея церкви присутствует в зародыше еще в Ветхом Завете. Кроме того, мы видим, что этот термин далеко не религиозный в своей сущности, то есть его происхождение является естественным. Оно употреблялось широко в разных контекстах. Когда мы встречаем слово «экклесия» или «церковь», как оно переводится сегодня, то мы должны понимать, что изначально этот термин значил или использовался совершенно по-другому, в более широком или светском смысле. Греческое слово «экклесия» и его еврейский эквивалент «кахал» фактически обозначали собрание людей, а не общину. То есть речь шла в первую очередь о тех людях, которые собрались по определенному поводу и изначально не значили какую-то конкретную общину верующих людей. Как я уже упоминал, греческое слово «экклесия» значит буквально «собрание», то есть факт или событие, когда люди собираются по какому-то поводу, но не конкретно и не обязательно какую-то общину. Поэтому, когда люди собираются вместе, как Павел говорит, когда вы собираетесь в церковь, вот тогда церковь фактически буквально становится церковью в полном понимании. Поэтому мы не видим каких-то конкретных связей между греческим словом «экклесия» и русским словом «церковь», поскольку «экклесия» буквально значила не общину, а факт или событие собрания людей. Поэтому Мартин Лютер не использовал в своем переводе слово «церковь». Он скорее использовал то слово, которое похоже на русское слово «община», «конгрегация». Далее мы говорили о том, что греческое слово «экклесия» является переводом или эквивалентом еврейского слова «кахал». И, кстати, в греческом переводе Ветхого Завета в Септуагинте используется по отношению к «кахал», по отношению к израильскому народу, именно это слово «экклесия». Оно употребляется в отношении заветных отношений Бога и народа Его. Далее мы обратим внимание на то, как Павел использует по-разному этот термин в своих посланиях. Как мы заметим, в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, он обращается или говорит о церкви, как о теле Христовом. Например, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В данном случае он говорит о церкви как о всех верующих, которые как на небе, так и на земле. То есть он включает в этот термин всех верующих, когда-либо живших. Для него это церковь, которая имеет многовековую историю. В других случаях он говорит о церкви как о конкретной общине или собрании верующих. Например, он обращается к конкретным церквам в Коринфе, Филиппах, Эфесе и так далее. Он адресует свои послания конкретной группе людей. И это говорит о том, что Павел употребляет этот термин по отношению к какой-то конкретной общине. Таким образом, на основании этих вариаций мы можем увидеть, что эта концепция имеет несколько выражений. Точнее, можно увидеть, что Павел подразумевает два вида церкви. Первый из них, как иногда ее называют, это Вселенская Церковь или Невидимая Церковь. Второй из них это Поместная, Видимая Церковь. В действительности существует много классификаций в отношении церкви, как правильно группировать или называть те или иные церкви. Чаще всего используют вселенское и поместное, или видимое и невидимое. Так или иначе, хотя все эти классификации далеко не совершенны, они помогают разграничивать церковь, которую мы видим, частью которой мы являемся на данный момент, это церковь из тех людей, которых мы знаем и общаемся, а также ту церковь, которая является и которая включает в себя всех верующих людей, когда-либо живших. То есть вот эти вот категории или классификации помогают нам разграничивать разные употребления или значения в использовании термина «церковь». Но так или иначе, мы нигде не видим, чтобы Павел говорил о том, что поместная церковь является менее значимой по отношению ко вселенской, или поместная является подвидом вселенской церкви. Павел говорит о важности и значимости каждой общины, которую он пишет. Поэтому нет основания считать, что поместная церковь имеет меньше значимости и авторитета, чем вселенская церковь. Конечно, мы понимаем, что любая церковь должна считаться с историей церкви, вникать в историю развития христианских доктрин и стараться быть созвучной общему голосу церкви. Но при этом мы понимаем, что каждая церковь имеет право на автономию, как верили баптисты и до сих пор верят и признают, каждая церковь является в каком-то смысле автономной. Поэтому она может решать какие-то вопросы в отношении дисциплины, толкования Писания и так далее. Но в целом ее решение или ее позиция должна быть созвучная тому, чему учила церковь на протяжении веков. Как пишет Миллард Эриксон, одна единая во всем мире, в то же время конкретно существующая в виде отдельной общины или отдельных собраний. Церковь Христова, как тело Христова, является единым, одним. Но мы знаем, что церковь должна проявляться во времени и пространстве. Это конкретные люди. Некоторые думают, что есть какая-то идеальная церковь в разуме Бога, отражению которой являются все остальные церкви в истории. То есть идеальная, а все остальные, которые в реальности существуют, являются неидеальными. Однако любая церковь является неидеальной, она существует во времени, она исторична. Далее мы обратим внимание на образы церкви, которые описаны в Новом Завете, также и в Ветхом Завете. В Библии приводятся по меньшей мере три ярких образа. Народ Божий, тело Христово и храм Святого Духа. Мы по порядку рассмотрим каждый из них. В Библии говорится о церкви в категориях народа Божьего. И эта категория приходит к нам из Ветхого Завета. Бог сказал: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Второе послание Коринфянам 6:16. Церковь состоит из Божьего народа. Она принадлежит Ему, а Он принадлежит этому народу. В концепции церкви как Божьего народа подчеркивается Божья инициатива в выборе людей. Заметьте, когда Бог начинает отношения, вступает в отношения с израильским народом, Он не создает, вернее, Он не выбирает народ или не избирает его из тех народов, которые были. Как мы читаем, по сути, Он создает новый народ. Через Авраама появляется новый народ, с которым Бог вступает в отношения. Таким образом, мы видим, что Бог сформировал народ и затем вступает с ним в отношения. Это говорит нам о том, что быть частью народа Божьего и, в принципе, народ Божий является плодом Божьих деяний. Бог решил создать народ и начать с ними отношения. Эта концепция подчеркивает авторитет и суверенность Бога. Бог сам избирает. Римлянам 9 глава с 24 по 26 стихи. «Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорится, «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живого». А в Новом Завете концепция Божьего народа расширяется, поскольку отныне она включает в себя как иудеев, так и язычников. Если во времена Ветхого Завета Божий народ состоял преимущественно, за некоторыми исключениями он состоял полностью из еврейского народа, то в Новом Завете мы видим, что Бог говорит о том, что Он вступает в отношения также и с язычниками. Он расширяет пределы своего господства. Теперь церковь, как народ Божий, включает в себя и других людей, которые не имели отношения к Ветхому Завету, к Божьему Завету и, возможно, не знали никогда об этом Боге. Следующий образ – это тело Христово. Пожалуй, это самый распространенный образ церкви в Новом Завете. Он говорит о сложности Божьего строения, Божьей церкви. Этот образ употребляется в нескольких значениях. Иногда под этим образом подразумевается вся церковь, то есть все верующие на протяжении всех веков. И в некоторых случаях это какая-то конкретная община. Первый смысл этого понятия проясняется в послании к Ефесянам. 1 глава, 22 и 23 стихи. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Второй смысл в послании Павла к Коринфянам. «А вы тело Христово, а порознь члены». В этом случае Павел говорит конкретно о теле Христовом, как о Коринфской церкви. Этот образ говорит о том, насколько люди, уверовавшие в Христа, близки Ему. И также подчеркивает то, что теперь Божье служение, Христово служение сосредоточено на верующих людях. Средоточие служения Христа – это церковь. Он возлюбил ее, и Он продолжает трудиться над ней. Образ церкви также подразумевает то, что теперь верующие люди имеют отношение не только напрямую с Христом, но также и с друг с другом. Очень важно понимать, что как в физическом теле все органы зависимы друг от друга, так и в духовном смысле. В церкви каждый член зависит от другого. Это говорит о том, насколько важно понимать, что теперь мы имеем отношения не только по вертикали с Богом, но и по горизонтали друг с другом. Вот поэтому Павел много говорит в послании к Коринфянам о взаимоотношениях внутри общины. Он подчеркивает, насколько важно иметь любовь, насколько важно и необходимо, чтобы верующие люди, собираясь, когда, например, Коринфская церковь собиралась для участия в воспоминаниях страданий Христа, чтобы они друг друга ждали, чтобы они проявляли любовь друг к другу. И это также очень важно в отношении того, что мы являемся Божьими людьми. Еще раз, этот образ говорит нам о том, насколько мы взаимосвязаны и насколько важно понимать, что мы идем или приходим к пониманию истины вместе. Мы взаимозависимые существа. Нам важно иметь отношения. Вот поэтому Павел неоднократно говорит о том, насколько важно быть в мире друг с другом. Например, в одном из посланий он говорит о том, что когда люди неправильно относятся друг к другу и используют некорректные слова, огорчая друг друга словами, они тем самым оскорбляют и Духа Божия, который живет в них. Следующий образ – это храм Святого Духа. Именно Дух вызвал церковь к жизни. И он продолжает наполнять церковь. Павел пишет: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Дух объединяет и Дух наделяет определенными дарами. Благодаря тому, что Дух Святой трудится в жизни каждого из нас, мы становимся больше похожими на образ Иисуса Христа. Павел писал Коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». В этом случае Павел говорит о том, что эта община является храмом Духа Святого. Здесь речь не идет, как многие думают, о том, что наше тело является храмом Духа Святого. В этом контексте конкретно имеется в виду то, что община, которая была раздираема спорами, завистью, нелюбовью друг к другу, просто разрушалась. В этом случае вся община воспринимается как образ храма Божьего. Не отдельные люди, не тела. В этом случае конкретно имеется в виду, что церковь страдала от внутренней вражды, зависти, споров, разногласий, делений на фракции и так далее. Поэтому этот текст не касается вопросов вредных привычек и прочих других вопросов, которые не относятся к этому контексту. Павел конкретно говорит о проблемах внутри общины. И этот текст говорит нам, насколько каждый человек ответственен за духовное здоровье и состояние всей общины. Насколько каждый важен, и от каждого зависит общая атмосфера в церкви. Поэтому Павел неоднократно говорит о том, что каждый член церкви наделен даром для того, чтобы служить для всей общины. И если этого не происходит, если человек является соблазном для остальных, то тем самым он буквально разрушает это строение, разрушает этот, образно говоря, храм Божий, за который грядет гнев Божий на человека.